Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Может ли один человек противостоять злу? Что такое настоящее мужество и какую цену приходится платить за это качество? Может ли совесть человека быть верным индикатором духовного выбора? Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача о книгах «Эпиграф», ваш лоцман по литературе. И сегодня вместе с вами, как обычно, автор и ведущий передачи Игорь Попов. У меня уже практически постоянный мой собеседник, книжный блогер Элеонора Харитонова. Элеонора, здравствуйте!
Здравствуйте.
Уже привыкли вы к своему статусу книжного блогера? Привыкайте. Дорогие друзья, вот мы уже сказали о том, уже несколько выпусков нашего эпиграфа, мы в новом формате. И сегодня мы действительно оправдываем свое заявление о том, что ваш лоцман по литературе. Мы действительно рассказываем о самых значимых книгах, и у нас идет такой цикл, мы говорим об очень важных христианских книгах, самых важных христианских романах. И, в общем-то, сегодня мы будем говорить про легендарную христианскую книгу. Сказать легендарную вообще ничего не сказать. Хотя большинство читателей даже не подозревает о ее христианском послании. Но я думаю, что подозревает, если внимательно вчитаться в текст. Но на самом деле вот этот роман воспринимают как такое высказывание о расовых проблемах. Хотя, в общем-то, расовые проблемы являются лейтмотивом этого романа. Но, в общем-то, роман на самом деле поднимает гораздо более серьезные и глубинные проблемы, нежели просто расовые. «Дискриминация в США». Да? Эта легендарная книга в 1961 году была удостоена Пулитцеровской премии, то есть фактически сразу же после выхода этой книги она была удостоена Пулитцеровской премии. Это, наверное, одна из самых престижных литературных премий в Соединенных Штатах Америки. Она стоит на 6-й позиции в списке 200 лучших книг по версии BBC и входит в список 100 лучших книг всех времен и народов в списке «Нью-Йорк Таймс». А его экранизация в 1962 году тоже вот прям совсем, прям близко, сразу же после практически выхода снимается экранизация с великолепным Грегори Пеком в главной роли, приносит целых 3 золотых статуэтки «Оскара», и в частности статуэтку за лучшую мужскую роль Грегори Пеку. В общем, сегодня у нас будет разговор про, наверное, самый великий американский христианский роман. Конечно же, будут говорить, что есть Маргарет Митчелл, «Унесенный ветром», Уильяма Фолкнера вспоминать. Но для меня это действительно самый главный американский роман, роман американской писательницы Харпер Ли «Убить пересмешника». Вот такое длинное предисловие. Дорогие друзья, напишите, читали ли вы этот роман или нет. Мы уже провели опрос у нас в группе. И, скажем, читавшие и не читавшиеся разделились, не читавших оказалось больше, но и читавших достаточно много. И была такая опция, читал, но у меня смешанные чувства, это в меньшинстве, и была опция, что читал, и мне не понравилось, да? Там совсем мало. Потому что на самом деле роман написан очень хорошо, очень интересно и очень ярко, и мне кажется, его интересно читать. Вот, скажите-ка, Элеонор, и да, друзья, присоединяйтесь к нашему разговору, естественно, вы можете нам написать непосредственно под трансляцией свои комментарии, читали вы эту книгу, действительно ли вы думаете, ну, как вы думаете, актуальна ли эта книга для российского читателя? Там американский юг, какие-то расовые проблемы 30-х аж годов, 1930-х годов, какое-то отношение имеет к современной России, вообще к русскому читателю, напишите, пожалуйста, вам будет очень интересно ваше мнение. Вот, и, Леонор, а вот вы когда прочитали эту книгу и чем она вас зацепила?
Первый раз я эту книгу прочитала, наверное, лет 7 назад, не так давно, можно сказать. Книга меня зацепила именно главным героем, то, что повествование идет от лица ребенка, Такое я впервые увидела, когда читала у Диккенсона вот Оливера Твиста. Такое, думаю, надо же, повествование идет от лица ребенка. И здесь тоже ощущение было такое, что повествование идет от лица ребенка, и вообще все, что мы видим все глазами ребенка. Это меня очень сильно зацепило, мне понравилось. Ну и, конечно, главный герой, Атикус Финч, его необычное имя и при этом еще более необычный способ воспитания детей не мог, мне кажется, оставить равнодушным вообще никого. Это какой-то для меня был совершенно новый опыт того, как может отец общаться со своими детьми, при этом не ограничивая их свободу, но столько показывая через свой личный пример. Вот мы очень часто говорим о личном примере, что вот как вы себя ведете, так и остальные себя будут вести, да, но особенно это если детско-родительские отношения. То здесь это просто настолько наглядно показано, что ты видишь, что этот пример не только на уровне каких-то бытовых вещей, а это на уровне моральных, духовных, вообще мировоззрение на твою всю жизнь формируется вот в детском возрасте, когда ты видишь, как отец как-то поступает. И вот этим она очень сильно меня зацепила, и я ее впоследствии еще перечитывала, потому что, я не знаю, как у кого, у меня не с первого раза получилось понять, а почему же убить пересмешника? То есть там, конечно, четко объясняется.
Ну, даже в есть, да.
Да, то есть в тексте там есть вот это, но я первый раз, когда прочитала, я, видимо, настолько увлеклась совершенно другой частью сюжета, что я это упустила, и в конце я думала, а при чем тут пересмешник? Думаю, ну ладно. И когда перечитала второй раз, вот только потом до меня, мне кажется, дошел весь этот смысл этой книги. Хотя, мне кажется, если его еще раз перечитать, и еще раз перечитать в разном возрасте, он по-разному совершенно откроется. Это вот, наверное, из разряда вот этих вот культовых книг, которые... перечитывая каждый раз, ты находишь что-то новое. Поэтому вот зацепил именно этим.
Да, ну, книга как раз из... Я не зря оговорился. У меня сегодня, кстати, одна из слушательниц у нас в группе стала спрашивать по поводу фильма. Соответственно, мы поставили иллюстрацию. Это Грегори Пек, который читает «Убить пересмешника». Вообще очень интересно, ведь это тот редкий случай, кстати сказать, когда достаточно специфичный автор Харпер Ли, в общем-то, сказать, жила затворница, да, она в конце концов уехала и жила вот в родной там Алабаме, да, в родном местечке со своей старшей сестрой, у них вообще они все долгожители, старшая сестра ей было что-то около 100 с чем-то лет, когда она умерла, что-то 103 или 106 лет вообще, да, папа тоже очень пожилым умер, и сама, в общем-то, Харпер Ли, она умерла от последствий инсульта, в общем-то, перенесенного. Угу. Кажется, это еще и связано с ее какой-то очень эмоциональной восприимчивостью, да, и когда она написала, мне кажется, что сама Харпер Ли не была готова к той известности, которая на нее обрушилась, и во многом это повлияло на ее жизнь, да. Угу. Ну вот сама, вот как этот автор, который очень сложно вообще, вот она в последние годы не давала интервью вообще никаких, отказывалась даже от публичных выступлений, и в 2015 году, к сожалению, согласилась на публикацию своего раннего романа. На самом деле, вот «Пойди поставь сторожа» — это роман, который, в общем-то, по большому счету является приквелом к «Убить пересмешника». Не то, что приквелом, а это роман, который она написала до. Mm-hmm. В общем-то, из него вырос «Убить пересмешника». Да? То есть можно увидеть, из чего вырос, по сути, «Убить пересмешника». Но я все-таки считаю, что вот тот самый случай, когда не нужно было публиковать эту рукопись. Ну, для исследователей, и литературоведов и филологов, конечно же, «Пойди поставь сторожа» — очень важная книжка, которая помогает понять, как это вообще формировался замысел «Убить пересмешника». Так вот Грегори Пек, он же... дружил с Харпер Ли, и они сдружились mm-hmm. очень, и даже значит, своего ребенка назвал в честь Харпер Ли. Вот так вот. Да, и когда Харпер Ли спросили о том, вот как довольна она или недовольна вообще экранизацией, она сказала, что вот если говорить о том, насколько сценарий соответствует идеям романа, то сценарий «Убить пересмешника», вот этой экранизации 62-го года, она может быть рамочной, то есть она может быть идеальной для того, чтобы показать, как нужно работать с экранизацией. Так что вы можете смело, кстати сказать, посмотреть этот великолепный фильм. Он до сих пор, несмотря на то, что он черно-белый, смотрится очень свежо, очень ярко, очень эмоционально. И Грегори Пек, он вложил весь свой талант для того, чтобы показать вот этот мощнейший, наверное, характер главного героя Аттикуса Финча, провинциального адвоката, ничего не представляющего себя человека, который, в общем-то, мы прекрасно понимаем в конце фильма, что это просто настоящий герой, да? Со всеми вытекающими качествами. Вот скажите-ка, да, я приветствую всех, кто присоединился к нашему эфиру. Дима Левочский написал: «Всем привет, отличного эфира». Дима, спасибо. Присоединяйся. Читал, не читал эту книжку, напиши. Интересно твое мнение. И мне интересно, конечно же, сегодня поговорить о том, насколько мы сегодня видим то христианское послание, которое есть в этой книжке. А это, ну, сразу нужно оговориться, что эта книга написана христианином, и главный герой христианин. Это два очень важных параметра. Да, два очень важных параметра. И вот скажите-ка, Леонор, а что вы знаете о самом авторе Харпер Ли?
Я вот сейчас боюсь попасть в просак, потому что, когда началась пандемия, я же решила тоже делать всякие разборы книжечек, но так, чисто для своих друзей, которые сидят дома и ничем не занимаются, это идеальное время, чтобы читать. И, получается, про Харпер Ли я вот тоже рассказывала, ну, потому что книга очень для меня культовая, значимая, поэтому какие-то части ее биографии я знаю, но я вот не знаю, насколько они, как всегда, правдивы, потому что Его Величество Интернет не всегда может нас снабдить нужной информацией. Но я знаю, что о том, что Харпер Ли, получается, не то что родилась, но, получается, жила во время вот Великой депрессии, да, что это тоже очень сильно повлияло на нее, что ее отец это был адвокат и бывший владелец, да, газеты, редактор. Точнее, не адвокат, а он был юрист. Не знаю, насколько он там был именно адвокатом. Вот, и потом то, что он состоял вот на государственной службе, что вот...
Я вот чуть-чуть перерву. Знаете, что такое адвокат в Алабаме? А знаете, что такое юрист в Алабаме? Вот юрист в Алабаме... Да, юрист в Алабаме. Это человек, который выполняет все функции. От судьи, адвоката, прокурора. То есть вот, ну как... Ну там нету как такового прокурора, да, есть прокурор, есть окруженный прокурор, но в основном в суде есть, так как суд... собственно говоря, присяжных, да, то есть, соответственно, адвокат защиты, адвокат обвинения, да, то есть вот представляющий, скажем... разные стороны, да. И в результате просто две стороны нанимают адвокатов. То есть вот папа занимался всем. То есть он был и нотариусом, и адвокатом, всем чем угодно. Там вообще в Америке, я вам скажу, Алабама и Дакота, они такие вошли в поговорки. То есть это такая глухая американская провинция. Ну, значит, если вы вдруг будете читать в какой-то книге где-то в Южной Дакоте, это значит в тьму таракани у нас, значит, по-нашему это какая-то вот еще задворки, еще какая-то дикая провинция. Я сразу прошу...
Глубокая Подмосковье, хотела сказать, и сейчас поняла, что
сельдь, которые Подмосковье, живут, да, под Москвой, сейчас помню. Это, знаете, это такой, есть такой сериал «Полярный», да, вот это такой, там есть такой городочек «Полярный», это «Крайний Север». Он говорит: «Это что, Крайний Север?» «А, нет, вы переехали!»
Ага, да.
То есть это вот в этом смысле. Я сразу же прошу прощения у жителей Дакоты и Алабамы. Это прекрасные, замечательные, да, штаты, в Соединенных Штатах
Америки. Особенно все те русскоговорящие люди из Дакоты и Алабамы, которые случайно вот тут вот. Ну, да. В общем, вот это то, что я про нее знаю. Знаю, что в 31-м году это вот то, что мне было очень интересно, когда я изучала, пыталась, по крайней мере, изучить вот какую-то биографию Харпера Ли в интернете. Что произошло, событие, о котором там говорила вся страна, что там было вот это вот большое дело в связи с черными, с изнасилованием белых, и вот со всем вот этим, со всеми этими дрязгами, которые было связано это дело, что там оказалось, что они невиновны, но их в результате все равно осудили за счет цвета кожи. И вот все это, я так понимаю, очень сильно повлияло на саму Харпер Ли, когда она росла, вот все вот это дело. И поэтому... я не знаю, правильно ли так говорить, но для меня вот ее роман «Убить пересмешник» — это, может, ну, ощущение такое, как будто автобиографический, потому что, опять-таки, отец там тоже юрист, тоже дело вокруг черных и совсем вот эти вот, да, сопутствующие мероприятия. И причем то же самое дело, ну, как бы, та же самая ситуация.
Почти то же самое дело?
Да.
Почти то же самое дело. Нужно сказать, что в реальности дело закончилось гораздо более оптимистично. В результате нескольких лет, там что-то 9 лет, по-моему, 6 или 9 лет это дело проходило, в результате всех освободили, кроме одного, да, фактически. И было признано ложное, что это было ложное обвинение. То есть все-таки справедливость восторжествовала в том конкретном случае.
Только, но, по-моему, как... изначально их все-таки приговорили к смертной казни.
Да, приговорили, но потом, собственно, апелляционный суд в результате вынес в их оправдательный приговор, в общем-то, в результате. Но Харпер Ли все это, конечно, усугубил в своем романе, безусловно.
Ну да, и это, как говорится, осадочек все-таки остался, так или иначе. Вот. А что я еще знаю о Харпере Ли? Знаю о том, что она дружила, с детства дружила с писателем Труманом Капоте. Капоте, да, правильно?
Да, Труман Капоте, да.
Да, вот, что с детства вот они дружили, что очень многие прочили им... некую связь любовную, семейную, не знаю какую, но они все это опровергали, были друзьями, и Харпер Ли так и все-таки не вышла замуж и не родила детей. То есть, мне кажется, «Убить пересмешника» — это ее единственный ребенок, о котором мы знаем. Вот. А, наверное, это все. Я не скажу, что я прям слишком много знаю ее биографии. Это то, что мне было интересно.
Ну да, действительно, Харпер Ли из такой классической южной семьи, да, и она принадлежит так называемой литературе южной готики, да, это южноамериканские авторы, я имею в виду, что это юг Соединенных Штатов Америки, да, сразу же латиноамериканскую литературу отодвигаем, что это не Южная Америка в смысле континента, а в смысле это юг Соединенных Штатов Америки. Это очень важно, потому что это Фолкнер, это, соответственно, вот эти все эти столпы южноамериканской готики, и среди них, наверное, Харпер Ли, наверное, один из самых, ну, скажем, увлекательных, да, потому что Фолкнер — это все-таки более тяжелая литература, да, такая литература американского Достоевского, да, со всей трагедийностью, со всем Ветхим Заветом внутри, то сама Харпер Ли всю жизнь была членом методистской церкви, и ее папа, ее дедушка, ее прадедушка были методистами, ее прадедушка...
Поколение, получается.
Да, там. Поколение, да. И папа всю жизнь занимал всячески разные посты в методистской церкви, там, в совет попечителей и так далее, входил. То есть и до конца своей жизни пастор методистской церкви в ее городке, он был одним из самых близких людей, который приходил в эту семью, и в общем, они дружили. Да? Там, кстати, самое интересное, что когда мы говорим про, ну, то есть вот про то, что там, в общем, там, о свободах и так далее, на самом деле до сих пор, вот я могу посоветовать одну книжку. Если вы хотите узнать о Харпер Ли, то есть такая книжка, это Марья Милс написала, американская журналистка. Она, скажем, общалась долгое время с сестрами Ли, была вхожа в их дом. Называется это «Узнать пересмешника из жизни с Харпер Ли». Вот такая вот книжка, вот она немножко перевернута у вас, но все-таки. Вот, издательство «Индивидуум», ее в 2015 году она вышла. Книжка довольно скандальная, потому что сама Харпер Ли после выхода книжки сказала, что все там уж, все, ну, как бы ничего не было. Ну, вот я думаю, что это нужно сделать скидку на уже такой затворнический образ жизни Харпер Ли, что она не хотела все это выносить. Хотя, в общем-то, как бы сама Марья Милс утверждала, что Харпер Ли давала разрешение на публикацию всех. И она видела, в общем, рукопись этой книги. Но в любом случае, это очень интересная книга. Это история, и вы там увидите очень много интересных моментов в этой книге. И, в частности, мне очень понравился момент, когда Что значит, вот сегодня Соединенные Штаты, да, сегодня все равно Юг Америки, они испытывают определенные, да, проблемы. Мы прекрасно понимаем, что происходит, ну, по новостям в любом случае, да. И вот до сих пор, там пастор рассказывал, что до сих пор он получает записки, то есть Ку-клукс-клан, да, известная, да, такая экстремистская организация, находящаяся вне закона, да, она в Америке, значит, она прикалывала к домам сторонников отмены рабства, да, значит, такие записки, и, значит, и пастор до сих пор эти записки прикалывают на дверь. И он говорит, периодически я нахожу записки, где написано: «Мы внимательно наблюдаем за тобой, и то, что мы видим, нам не нравится». Вообще, раньше, вот в 30-е, например, в 30-е, 40-е, 50-е годы, это означало, что, ну, с тобой могут произойти все, что угодно. У тебя может сгореть дом, и ты, в принципе, тебя могут линчевать, в конце концов, да? То есть
ты можешь вообще, в принципе, не вернуться домой.
Да-да, это действительно серьезно, да? И вот в таком вот, если это до сих пор так происходит, понятно, что это уже не те времена, но все-таки, да, пастору до сих пор такие угрозы приходят от радикалов. То есть вот мы понимаем, что на самом деле проблемы-то не исчезли, да, они обострились и со всеми, в общем-то, событиями, да, которые происходят в Америке. Мы понимаем, что это все равно будет, эта проблема все равно будет обсуждаться, и поэтому роман до сих пор актуальный. А вот как вы думаете, насколько отразилось вообще христианское мировоззрение автора на романе, Элеонора, как?
Но я вообще вижу, что она переносит все свое мировоззрение со своей жизни в роман. Это видно и по героям, и по тому, как они поступают, и вообще, в принципе, наделение теми качествами и теми даже тем статусом, который имеет в жизни, да, она и ее родня, и то, что происходит в книге. Поэтому, зная о том, что она потомственная, так скажем, приверженец методистской традиции, то, конечно, мы видим это. Мы видим это, когда в книге читаем, да, как я вот каждый раз, когда говорю черные, и все время вспоминаю, это же правильно, да, в России говорить именно так, потому что, ну, не все афроамериканцы. Вот. Мы видим, что когда вот они собираются в церкви, насколько это важно, как они, как община, они вместе поддерживают друг друга, несмотря ни на что. И мы видим причем также и общину белых, так скажем, людей. То есть нам как их даже противопоставляют в какой-то степени. И вопрос вот этот, который висит в воздухе, мне кажется, висит в романе о том, что если Бог всех создал одинаковыми перед своим лицом, если каждый человек важен, то почему люди делают вот это разделение? Вот это, мне кажется, прям напрямую отражает христианское мировоззрение, что мы говорим, что каждый человек важен, а здесь видим не это. То есть мы не видим вот этот момент в книге, что в смысле равен. А почему тогда вот с ним поступают вот так вот? Почему происходит такое просто линчевание, причем на государственном уровне? То есть все, и все за, и все говорят, что это нормально. И в этом плане, мне кажется, повествование как раз-таки от лица ребенка показывает нам, что она задает вот эти неуместные, какие-то даже иногда сложные вопросы, на которые взрослым приходится отвечать. То есть она заставляет их выйти из рамок своего мировоззрения чуть-чуть дальше и понять, а что вообще не так. И мне нравится то, что в романе на самом деле... Ну, для меня, я не знаю, может быть, кто-то, кто, возможно, да, неверующий, да, там, считает себя атеистом или просто в Бога верит как просто в кого-то, кто там далеко от них... Может быть, для них покажется, ну, это все надумано. Ну, как бы вы видите то, что вы хотите видеть. Но на самом деле все пропитано этим. Вот все, что говорит Аттикус, как он это говорит. То есть он вот явно представляет собой того человека, который показывает, вот кто такой, ну, не знаю, если правильно так говорить, клише такое, истинно верующий, да, тот человек, который понимает, что ценность человеческой жизни — это ценность человеческой жизни. Здесь не может быть такое, что... Здесь она цена, а здесь, ну, так себе. И когда ты читаешь, ты не то что даже проникаешься, ты это начинаешь чувствовать, ты начинаешь задавать себе вопросы, а как ты к этому относишься? Потому что мы очень редко переносим это на себя. Вы знаете, это сейчас как будет такое небольшое исповедание. Например, у меня мама, когда раньше всегда смотрела со мной фильмы, простите, да, там, китайского или корейского содержания, она приходила, говорю, ну что ты опять вот своих узкоглазых смотришь? Я говорю, мам, ты знаешь, что это вообще-то расизм? Так нельзя говорить. Она такая, ну ты же знаешь, что я их люблю. Я говорю, ну ты же понимаешь, что так нельзя говорить. Ну как бы это для других может быть нехорошим показателем. Кто-то, ну, услышит поверхностно и поймет, что что-то не то. Вот когда читаешь эту книгу, вот тоже здесь нету такого, что ты поверхностно прочитал и такой понял, а, ну на самом деле эти люди любят других людей, это просто такая ситуация. Нет. Нам вот именно детально погружают в эту ситуацию, причем погружают настолько глубоко, что когда происходит, не знаю, как можно это говорить или нет, когда происходит трагедия, это трагедия для всех, не для одних только людей, а это для всех вокруг, потому что это вот, наверное, отражение названия книги «Убить пересмешника», что вы убиваете невинность, вы убиваете саму чистоту. Вот. Не знаю, вот насколько я ответила, вот, но для меня это вот так.
Ну, я согласен. И давайте вот как раз немножко расскажем все-таки для тех, кто не читал. Мы постараемся без излишних спойлеров, но на самом деле, вот опять же, великий роман заспойлерить невозможно, потому что даже если ты знаешь сюжет, и ты будешь читать, и ты поймешь, что, ну, вот даже зная сюжет, ты все равно будешь читать этот роман и поражаться вот каким-то идеям и глубине этого произведения. Вот все-таки в чем основная фабула романа «Убить пересмешника» Харпер Ли? О чем этот роман? С чем мы сталкиваемся, когда начинаем читать этот роман?
Ну, если прям вот в целом рассказать, то это рассказывается об одной семье, где есть отец семейства, есть двое детей. Отец является юристом, и в маленьком городке, в провинциальном, где все знают друг друга, происходит небольшой инцидент. Для одних небольшой, для других просто колоссальный. И, естественно, Атикус, да, глава семейства, берет это дело, причем заранее зная о том, что, скорее всего, он не сможет выстоять перед натиском других людей, да, и, скорее всего, проиграет, но при этом все равно берет это дело, ведет его, и, получается, весь роман показывает нам взаимоотношения между Атикусом, его детьми, как дети видят эту ситуацию, они задают отцу вопросы, а если это, даже вот вопрос, да, если ты знаешь, что ты проиграешь, зачем ты берешь это дело? И вот его ответы заставляют детей создать свое миропонимание, понять вообще, почему он так поступает, и решить для себя, а как я буду поступать. И получается, вот весь сюжет крутится вокруг вот этой всей семьи, и я вот просто не знаю, насколько все детально рассказывать, мне кажется, просто когда будете читать...
Давайте я вам помогу. Значит, основной лейтмотив романа – это дело, за которое берется простой адвокат. Что значит простой адвокат в небольшом городке Алабама? Это значит, что ну, тебя не то что знают, твой голос знают. То есть если ты, например, будешь идти в темноте, где никого, ничего не видно, и ты скажешь, и твои соседи узнают, а, это ты, да? Mm-hmm. Вот. И Атикус живет, вот, он живет рядом с этими людьми. Это старая тоже методистская семья. Их прадедушка приехал во время религиозных гонений вот в Америку и, собственно, основал вот эту династию Финчи. Они вначале были... Кстати, они тоже были изначально работорговцами. Mm-hmm. Да, то есть у него было несколько рабов. Он тогда приобрел себе
работу. У них, по-моему, работает...
У них нянечка. Ну, то есть вот у них нянечка, это такая преданная дому, такая, ну, практически член семьи, да? То есть и сейчас этот Финчи — это такие обедневшие либо фермеры, либо юристы. Ну, вот такие обычные люди. Причем Атикус Финч мы видим, и он берется за это безнадежное дело, то есть чернокожего молодого человека обвиняют в изнасиловании белой девушки, молодой женщины, и, собственно, Финч берется его защищать. Что значит Атикус Финч? Ну, во-первых, Харпер Ли дарит одну из, значит, фамилий, значит, семейных своему герою. И она говорила о том, что, в принципе, там есть два прототипа реальных, да, это мальчик Дил, который приезжает на лето к своей тетушке, это как раз прототип Трумана Капота, с которым дружил Ли, это видно, да, там, если почитать, если знать немножко историю там Трумана Капота, да, его детства, то понимаешь, что в описании даже видно, что это вот Труман Капот, да, такой он...
Она, мне кажется, не могла его не включить, учитывая, да, насколько они друзья по жизни, прям.
Да, и по юмору, который есть между ребятами, да, то есть видно, да, что такие очень интересные взаимоотношения у них. И вот, собственно, это очень простой адвокат, который берется за это безнадежное дело, да. И вот это вот один из основных вопросов. Зачем Атикус Финч, зная, что он берется за дело, которое его соседи против, да, они за то, чтобы осудили. Более того, там есть невероятный эпизод, да, в этом романе, когда он узнает, что его приедут линчевать, да, вот Тома Робинса, да, этого чернокожего парня. И что делает этот адвокат? Ну, обычный человек, у него двое детей, он воспитывает их один, он понимает, что если вот с ним что-то случится, никто не позаботится о его детях. То есть они останутся одни. Что делать в этом городке? Что с ними будет? Ну, то он вообще не знает. И он берет книгу, берет, значит, с собой лампу и садится около тюремной камеры и читает ее всю ночь. Да? И приезжают эти люди. Если бы не ребята, если бы не подоспели Глазастик. Глазастик — это, собственно, Джин Луиза, да, младшая, да, дочь, ей 9 лет. И, собственно, 12-летний брат ее Джим. Да? Джим. Угу. Их друг Дил. И вот они втроем стыдят вот этих людей. И, собственно, если бы не они, наверное, бы состоялось, ну, самое страшное. Отец мог бы погибнуть, или, по крайней мере, ему могли, ну, нанести там увечья там, и так далее, избить ее. И мог, ну, естественно, погиб бы Тим. Но благодаря вот выбору этих детей, собственно, этот парень остается живым. И вот весь этот процесс... А там Боб Юэлл, да, это там местный пьянчуга, да, который, собственно, выступает. Он на самом деле он пытается свое преступление, да, как бы не самый жирный спойлер в этой книге, свалить на вот чернокожего парня, да.
Я, главное, в этот раз это сделала не я.
Да, это я. Друзья, за все спойлеры можете винить меня. Вот, то есть вот такой лейтмотив. Вся книга проходит вот в этом очень напряженном и атмосферно накаляется. То есть мы вначале попадаем в такую элегическую южноамериканскую такую городочек.
Там вообще, я вот,
медленно,
простите,
развивается.
Да, там атмосфера очень странная на самом деле, когда вначале ты читаешь, потому что богатые не общаются с бедными. Читающие Библию не общаются, никак не сообщаются теми, кто вот не читает. Это они вот как будто живут в каких-то...
Язычники все называют, да.
Да-да-да. Они как будто все живут вот в этих каких-то разделенных пространствах, знаете, вот похожих, не знаю, на какие-то вот эти вот области они разодраны, и никто не заходит на чужую территорию. То есть это прям вот как-то даже, когда ты вначале читаешь, это прям жутковато, потому что ты думаешь, вы живете в маленьком городке, где все знают друг друга, как же так? Почему никто не делает шаги по направлению друг к другу? Почему никто не пытается как-то помочь? Ну, вот легче просто сидеть вот за своей коробочкой, простите, насколько это может так выражаться. И вот когда вот на этом фоне рассказывается про эту семью, которая такая вот откликается на нужды других, вот Джин Луиза, который все время отправляют читать, ты забываю, как ее все время зовут, этой престарелой,
соседки,
да?
Соседка, которая, да, может оскорбить, может унизить, и когда она оскорбляет, например, Атикуса, это невероятный эпизод, она оскорбляет Атикуса, Атикус просто приподнимает шляпу и, и прощается с ней, то есть он не пытается ответить, то есть вот здесь как раз...
В отличие от других.
Да. Здесь как раз очень важно, потому что Атикус как раз образ христианина абсолютно нормального, абсолютно реального. То есть там нет вот этой слащавой, знаете, когда иногда читаешь, действительно, сразу заранее прошу у любителей этих романов какие-нибудь христианские романы, то там какой-то слащавый идеальный христианин. Ты скажешь, ну я не верю, таких в жизни-то не бывает, да? Если действительно человек совершает христианский поступок, то как бы вот тут должна быть реалистичность, должно быть борение, должно быть какое-то искушение, должны быть какие-то вот вещи, которые я бы поверил, что это действительно так. И Атикус, он создает такое впечатление обычного человека, который в каких-то крайних обстоятельствах принимает вот те решения, за которые он должен отвечать. И почему он должен отвечать? Ну, просто потому, что, на мой взгляд, он понимает, если не я, то кто?
Угу. Вот, он как будто не боится брать на себя ответственность. У него нету вот этого страха, что я не смогу это побороть. Даже если он понимает, что он не сможет это побороть, он хотя бы просто попытается. Но при этом, да, вот как вы сказали, он правда не лишен страхов. То есть он рассказывает прям напрямую, там говорит о том, что да, ему где-то страшно, где-то он понимает, что у него не получится, где-то хочется опустить руки, но при этом он идет и делает. И это правда делает его таким вот... Ты смотришь, и ты лично как христианин думаешь о том, что ну это же возможно. Ну, все возможно, это твой выбор, каждодневный твой выбор. И все зависит по факту только от тебя.
Он ведь на самом деле не герой. И почему? Очень интересно. Ведь, по сути, мы историю видим глазами 9-летней девочки. Это только на первый взгляд. Uh-huh. В романе вдруг появляется вот этот вот двойной рассказчик, да? В романе вдруг внезапно проявляется, мы понимаем, что эта история на самом деле описывает уже взрослая Джин Луиза, да? Просто uh-huh. она вспоминает, что она чувствовала тогда, и пытается просто передать словами, через лексику, через вот общение детей, детское восприятие, эту историю. Но иногда взрослая Джин Луиза прорывается. И некоторые считают, что это вот, ну, как бы промах Харпер Ли. Вот она так вот не доработала. На самом деле, мне кажется, это очень интересный прием, да, видеть двух рассказчиков. И вот на скрещение этих двух точек зрения уже взрослой Джин Луизы и глазастика, то есть той, которая была в 9 лет, и самое интересное происходит в романе, да, то есть вот этот взгляд. И вот, собственно, давайте-ка посмотрим, оставляя всю историю немножко в стороне. Вот сегодня вообще очень не любят, чтобы книги учили чему-то. Книги ничему не учат и так далее. А я буду сегодня непопулярным и, значит, спрошу, а чему может научить роман Харпер Ли читателя? И может ли он научить чему-то? И должен ли он учить чему-то?
Я вот, если честно, не приверженец вот этих мнений, что книга ничему не должна учить. Если книга тебя ничему не учит, то зачем я вообще трачу на это время и это читаю? Ну, как бы, понятное дело, что какая-то книга может напрямую тебя прям вот, не знаю, осуждать и где-то даже пресекать тебя, и ты такой понимаешь, что ой-ой-ой, у меня прям эта книга горит в руках. А иногда ты читаешь и чувствуешь такой вот, легкий шепот тебе в уши, как будто, ну, ты просто задумайся. Вот я тебе ничего не говорю, просто задумайся. Вот мне кажется, эта книга как раз-таки из такого типа, что она напрямую ничему не учит. То есть ты вот когда читаешь, у тебя не возникает вопрос, что это к тебе идет вопрос. То есть он разговаривает со своими детьми, дети разговаривают со страшилой, рассуждают на эти темы. А ты смотришь и понимаешь, что ты... анализируешь себя и учишься многому, что, а правда, эта книга учит тебя справедливости, учит тебя милосердию. Лично меня научила тому, что нельзя заранее составлять о человеке свое мнение, как, например, дети составили свое мнение о Страшиле Редли, да, а потом оказалось, что вообще это персонаж максимально близкий к ним, добрый к ним, и который, наоборот, хочет даже им где-то помочь. И ты понимаешь, что... А как часто мы встречаем таких людей, которым мы уже поставили некое клише, и все, и мы их просто обходим стороной. И эта книга вот еще раз это поднимает. И при этом, мне кажется, книга учит нас о том, что нам нужно на все-таки на многие вещи смотреть с детской непосредственностью. Знаете, вот я часто задумывалась над местом писания из Библии, когда говорится «будьте как дети». Имеется в виду, это же не значит, что мы теперь взрослые люди должны выйти на улицу, прыгать в скакалку, кричать, не знаю, кушать мороженое и вот вести себя как-то.
Я
вот
очень люблю мороженое, если честно.
Но мороженое можно поесть. Но это не значит, что мы должны себя вести напрямую, как дети, да, забыв как о своих ответственностях и все остальное. Но при этом вот именно по душевным качествам, что иногда, как дети, забывать какие-то вещи, да, прощать так, что ты не вспоминаешь об этом, быть скорым на то, чтобы помогать друг другу. Ну вот, как дети, например, они могут только что, они ругались, дрались и все остальное, а через 5 минут они вместе помогают друг другу там выгородиться перед отцом, чтобы никто не попался и чтобы всем было хорошо. Это же удивительно, как вот только что была конфронтация, а сейчас уже мир, дружба, жвачка. И мне кажется, в этом плане роман очень многому учит. Вот опять-таки не напрямую, а вот как бы просто показывая наглядно. Вот вам ситуация, вот вам мысли этих людей, вот вам их поведение. А дальше вы делаете вывод сами. Потому что, ну, мне кажется, что человек, когда будет читать осознанно, не так, что просто галочку поставить, да, прочитал культовый роман, ура, что там следующее. А если, правда, читать его вдумчиво, то тогда ты многое для себя возьмешь лично. Ты поймешь, что, а как часто я поступаю так? А где вот моя граница? Вот, да, вот даже элементарно того, как вот Аттикус, как вот он защищает униженных, можно сказать, оскорбленных, хотя все вокруг ему говорят, что так нормально, это правильно, и ты один как бы против системы прешь. Ты уверен, что ты хочешь против всей системы идти? Но он понимает, что он говорит, я не могу против совести своей пойти. Вот это самое важное. И это, мне кажется, тоже нас учит, особенно нас в 21 веке, когда у нас есть много желаний уйти в сторону и сказать, ну, так получилось. Я вроде бы думал по одному, но в результате приходится поступать по-другому. И мы очень хорошо умеем юлить, ну, как мне кажется, вот, но зачастую очень боимся выйти вот и честно сказать свое мнение. Я вот так считаю. Ну, как бы, живите дальше с моим мнением, как хотите. Вот.
Мне кажется, здесь очень важно, ведь как вначале дети говорят, что у нас какой-то отец такой вот, ну, простой, вообще
да.
Ничего не умеет делать. Сидит только там, книжки читает или газету там вечером. То есть он какой-то такой весь серенький, весь какой-то невзрачный. Не то ли дело другие, да, в этом. И постепенно в этом романе мы вдруг видим, что их-то отец, это и есть настоящий, собственно, герой. И дети это, собственно, в романе понимают. Дети это видят, да. И вот это вот... Один из основных, мне кажется, лейтмотивов – это уроки, которые сам Финч предоставляет детям. Он не пытается их научить как-то чему-то, да? Он просто показывает, как нужно это делать, да? Вот это вот действительно очень важный момент, когда родитель говорит одно, а поступает по-другому, Финч делает наоборот абсолютно, да? Он сначала поступает, потом учит, да? И они из поступков это видят. Вот какие уроки, например, Аттикуса Финча, собственно, преподает он своим детям, и давайте будем честными всем нам, читателям этого романа. Ну, вот урок первый, да, быть верным своим убеждениям и учить этому своих детей. Где мы это видим вообще в романе?
Ну, у меня даже, если вот быть верным и... Я не знаю, это к верности относится, нет. У меня просто есть одна цитата, которая прям мне очень сильно запала, когда я читала. Это когда дети его спрашивают, что почти все думают, что они правы, а ты, ну, как бы так не думаешь. И тогда отец им вот отвечает, говорит, что они имеют право так думать, и их мнение, безусловно, надо уважать. Но чтобы я мог жить в мире с людьми, я прежде всего должен жить в мире с самим собой. Есть у человека нечто такое, что не подчиняется большинству, это его совесть. Вот мне кажется, он верен вот себе и верен вот этому, вот этому правилу, что в первую очередь у тебя идет борьба самого с собой. То есть ты не борешься с миром, ты в первую очередь борешься с собой. И если вот ты с собой находишься в мире, вот тогда и со всеми остальными ты в мире будешь. А если ты пытаешься всем остальным что-то доказать, то тогда... Ну, грош тебе цена, что тут скажешь.
У меня есть цитата из романа, который тоже вот иллюстрирует именно этот принцип и этот урок Атикуса Финча. «Люди имеют право на свое мнение». Это слова Атикуса Финча. «Но прежде чем я смогу жить с другими людьми, я должен жить сам с собой. Единственное, что не согласуется со мнением большинства, это совесть человека».
Я тоже вот самое сказала!
Да-да-да. И вот, вот та самая цитата, которая действительно этот урок иллюстрирует. Самый главный урок Атикуса Финча, который, собственно, вот этим самым процессом своей защиты безнадежного дела абсолютно, они проигрывают и в конце, не буду говорить, что будет в конце, да, вот дочитайте. Он проигрывает, это спойлер, но что будет дальше, там вот вы можете почитать роман, узнаете. Так вот, Атикус — это не человек, который такой храбрец на показ. То есть вот, я мужественный такой, да. Его мужество исходит из его поступков. Например, очень интересный, кстати сказать, эпизод, когда Атикус он плохо видит, да, и там бешеная собака нападает, в общем, она вырывается, и она грозит его детям, и он выходит и стреляет в собаку, а потом они узнают, что, собственно, Атикус лучший стрелок в их округе, да, был То есть вот он этим не бравирует никогда, да? И важный урок мужества, который дает Атикус своим детям, это цитата, которую все фактически любят из этого романа, да?
Да.
Мужество — это когда заранее знаешь, что ты проиграл, и все-таки берешься за дело наперекор всему на свете и идешь до конца. Побеждаешь очень редко, но иногда все-таки побеждаешь. А вот что, кстати, сказать... такое победа. Ведь этот вопрос поднимает Харпер Ли в своем романе. Вот Атикус Финч, он проигрывает дело, а он проиграл на самом деле или нет?
Ну, нет.
Почему?
Потому что это возвращает нас к предыдущей цитате, то, о чем он говорил, что не было сделки со своей собственной совестью. То есть он сделал все, что мог. Он приложил туда все свои усилия, и он понимал, что он отстаивает правое дело. Но проиграв, он понимает, что он ничего в этом тоже не может уже поделать. То есть почему он называет, что это мужество? Потому что когда ты просто берешь дело, зная, что все будет хорошо в результате, что ты выиграешь, победишь, и все у тебя будет замечательно, и все тебя похлопают по плечу и скажут, какой ты молодец, но это не мужество, ты заранее знаешь, что у тебя все получится. Мужество — это когда ты правда не знаешь, но ты идешь, ты проигрываешь, но ты понимаешь, что ты не проиграл. Потому что да, этот человек, может быть, понесет какое-то наказание, но ты сделал все, что мог. Ты приложил, ты не... Опять-таки, вот я говорю, я повторяюсь, ты не идешь на сделку со своей совестью, ты не идешь на сделку с людьми, которые нечестно себя ведут. То есть ты не играешь в нечестную игру. И при этом ты понимаешь, что ты остался тем вот этим чистым человеком от начала и до конца. А если ты остался таковым, то как ты можешь считать, что ты проиграл?
Его проигрыш, он трагичный, да, но на самом деле это Боб Юэлл, который, казалось бы, выиграл, да, он же полностью теряет свою репутацию в результате этого суда.
Да.
И он начинает мстить потом Атикусу. И там совершенно тоже шикарная сцена, когда Боб подходит и плюет ему в лицо, а Атикус вытирается и говорит, единственное, о чем я сожалею, это о том, что Боб жует табак. Да? То есть вот это вот тоже такое непоказное смирение, оно абсолютно естественное, да. И ты действительно понимаешь, что этот, действительно по-настоящему мужественный человек. У нас, к сожалению, время-то подошло к концу, а еще уроков-то Атикус Финч много преподает своим детям, собственно, и нам с вами. Например, он преподает урок «Не осуждай другого человека», да, а попробуй... попробуй понять его, ведь, по сути, там Финч говорит своим детям, когда после того, как линчеватели уехали, он говорит, на самом деле они хорошие люди, просто их нужно понять.
Да? Так получилось.
Эти хорошие люди, которые хотели убить человека только что. Да? То есть вот это удивительный роман, мне кажется, и я очень советую почитать этот роман. нашим слушателям, нашим зрителям, потому что этот роман абсолютно не теряет актуальности, абсолютно, даже несмотря на то, что убрать расовые проблемы, на самом деле говорит гораздо о большем. Он говорит о том, что мы, у нас очень много предубеждений, у нас очень много зла, у нас очень много нетерпимости. Мы говорим высокие речи, при этом не соответствуем этим словам. И вот все эти, обо всех этих вещах Харпер Ли очень тонко, очень тактично говорит в своем романе. Большое спасибо, Элеонор, что вы пришли. Буду, естественно, рад вас видеть. Да, и, дорогие друзья, вот читайте мудрые книги, читайте хорошие книги. Они действительно во многом говорят о том, что самое важное в нашей жизни. До свидания, да благословит вас Господь.
До свидания.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.